Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, а программу со мной и, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте, сегодня отличная погода у нас в Москве. Всем хорошего субботнего дня, а те, кто присоединился к нам, мы видим, что уже такие есть наши постоянные слушатели. Спасибо вам за внимание, ваши постоянные вопросы нас всегда очень радуют.
Я не могу не улыбнуться, прочитав сообщение от нашего постоянного слушателя Андрея. Здравствуйте, звезды радиоэфира. Нам, конечно, очень приятно, но особенно сегодня я это воспринимаю с легкой иронией, если не сказать сарказмом, потому что...
Сегодня, нам будет тяжело звездить.
К сегодняшнему эфиру, что называется, хочешь почувствовать себя... откатиться, назову это так деликатно. Хочешь откатиться в самооценке? Попробуй почитать что-нибудь про современную математику.
Ну, мы попробуем сегодня разобраться. Андрей, давай представим нашего гостя.
У нас в гостях Андрей Николаевич Соболевский, доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ. Андрей Николаевич, добрый день.
Здравствуйте, очень приятно.
Добрый день. Mm-hmm. Спасибо, что вы пришли к нам лично. Мы давно за вами наблюдаем, за вашей деятельностью, и всегда хотели, чтобы вы к нам попали в эфир. Наконец-то это свершилось. У нас была с Андреем даже задумка сделать это как-нибудь приближенно к какому-нибудь празднику, там, например, дню празднования математики в нашей стране. Но вот как случилось, так случилось. Мы считаем, что это очень удачный, не то чтобы удачное время, потому что наши слушатели, я уже об этом говорила нашему гостю, они нас забросали пожеланиями: позовите кого-нибудь из математиков. Ну почему? Ведь это так важно, почему вы их не зовете? И вот мы наконец-то позвали вас.
Спасибо.
Давайте попробуем поговорить, тем более, что наш гость – директор Высшей школы современной математики. Уже звучит интересно. Значит, можно поговорить о том, что такое вообще современная математика, чем она занимается и почему такое название. Но совершенно очевидно, нам надо откатиться чуть назад.
Но не в самооценке.
Не в самооценке. Я просто не припомню даже, когда мы последний раз общались с математиком. Были у нас передачи про мат-моделирование. Вот. Давайте, может быть, про историю чуть-чуть, чтобы как-то оно все было в хронологическом порядке.
Я за, конечно, мы все знаем, вот эта математика царица всех наук, все про это 10 раз слышали в школе.
Или служанка всех наук.
Или служанка. Так тоже говорят. Все-таки интерес у нас в чем? Вот когда появилась математика, и кто такой, кто эти первые математики?
Ой, тут я еще даже немножко назад откачусь, даже и в самооценке, может быть, тоже. А значит, появилось что? Что мы собираемся, о чем мы собираемся разговаривать, что мы собираемся называть математикой в контексте сегодняшнего эфира и этого разговора между нами и с радиослушателями. Математика, бывает прикладная и фундаментальная математика. И прикладная математика – это граница между математикой и соседними науками или соседними областями технологии. В 20 веке все больше и больше математика становится наукой, непосредственно применимой для инженера, и это новое. И сначала это появилось в телекоммуникациях, в связи, теория информации кусок теории вероятности оказалась востребованной непосредственно инженером, который рассчитывает канал связи. Сейчас с компьютерными науками тоже математика оказывается очень близко к инженерии. Да, раньше, в 19 веке математик больше общался с коллегами-физиками или химиками, а те уже с инженерами, но это все интерфейс, это граница. Вот. При этом что-то происходит внутри самой математики, в ее ядре. Это как раз то, что называется фундаментальной математикой или старомодно чистой математикой.
Чистая.
Да. Угу. И, ну, по поводу чего тоже можно как бы много пошутить про чистую и грязную, поэтому фундаментальная математика мне название гораздо больше нравится. Вот. И вот это как раз тот кусок, та часть математики, благодаря которой... вообще имеет смысл о ней говорить, потому что благодаря которой существует и прикладное тоже. И это трудноопределимая наука, но, к счастью, тут наша задача облегчается тем, что эта наука, конечно, трудноопределимая, но про нее очень много рассказывают в средней школе. Это да, просто часть культурного опыта абсолютно любого человека, иногда болезненного. И, ну, в общем, я как бы математику люблю, и, значит, мне ужасно огорчительно, что ее любят не все. Вот, но во всяком случае...
Так и химию, вы знаете, значит, что перебью. Химию да. тоже любят не все, но да, регулярно да. об этом говорят.
Ну вот, я-то человек, выросший в там, 80-е годы на журнале «Химия и жизнь», поэтому я как раз химию очень люблю. Это потрясающий был,
ну,
очень
да,
популярный
нам
журнал.
Тоже нравится.
Вот. И, значит, фундаментальная математика — это наука, вот, так сказать, о чем-то, об объектах, которые, собственно, математические, которые не, значит, не физика, не химия, не биология, не лингвистика, значит, не компьютерные науки. И если действительно, вот, как вы предлагаете, начать с, значит, седой древности, то в седой древности там есть числа и геометрические фигуры, и здесь я уже очень плаваю, потому что, хотя, с одной стороны, математика — это наука, развивающаяся без научных революций, в ней не происходит переворотов, вот. В истории физики они происходят. В математике любой математический факт, установленный там когда-то, если в его доказательстве нет ошибки, если оно аккуратное, то он продолжает существовать. И математики современности, они, в общем, ощущают себя, может быть, даже в еще большей степени, чем естествоиспытатели, скажем, или инженеры, в еще большей степени они ощущают себя собеседниками и часто просто учениками математиков прошлого. Вот. Но при этом, значит, из-за этого, значит, накопления математического знания без революций ужасно трудно поставить себя на место человека, думающего о математике, вот в другую эпоху, когда гораздо меньше было известно. И если мне самому, ну, как и многим моим коллегам, приятно и интересно обращаться к истории нашей науки, но комфортная для меня зона, она простирается вот куда-то до 18 века. Вот с Эйлером все в порядке. К тому же Эйлер еще писал на очень простой латыни, если там немножко знать, не знаю, французский, то Эйлер просто можно читать. Там,
ну, то есть
много формул, да, много формул, которые вы понимаете, и очень простая латынь между этими формулами, которую тоже можно там пословно разобрать. Вот. А люди, которые отваживаются изучать математику, ну, либо вот как бы древних цивилизаций этих, там, египетской, древнегреческой, из которой мы напрямую более-менее произошли, там, арабов, которые соседи и тоже наследники древних греков, или тем более математику Китая или Индии, это такое потрясающее интеллектуальное путешествие, в которое, в общем, отправляться нужно с очень каким-то сложным снаряжением, и, в общем, был... страшно интересно говорить с людьми, которые этим занимаются, но тут я никоим образом не хотел бы делать даже вид, что я в этом что-то понимаю больше, чем написано в школьных учебниках.
А историки математики есть вообще такое вот, не знаю, как явление?
Да, историки математики есть, историки математики есть, опять же, ну и с кем-то из них я... знаком лично, ну, просто потому что математическая среда не... А это, в общем, часть математической среды, безусловно, она достаточно тесно связанная. Ну, не знаю, на механико-математическом факультете МГУ, конечно, есть кафедра истории математики, на которой в точности работают историки математики, читающие, значит, курсы истории математики студентам.
И, очевидно, обращающиеся к первоисточникам.
И, очевидно, обращающиеся к первоисточникам. И я, правда, не уверен, что... ну, в общем... вот какая-то короткая цепочка личных контактов, по которой можно было бы дойти до, значит, действительно, либо античников, либо людей, которые там древневосточной математикой занимаются, у меня ее нет, но очень ясно, что в природе такие люди есть, и в России они тоже есть. Вот, и...
А можно, да, мне... Давайте. Можно мне вопрос, да, абсолютно дилетантский, вот, но перед этим я хочу пригласить наших слушателей к беседе.
Они тут уже активны, кстати.
Да, потому что мы сегодня в прямом эфире. Угу. Можно задать свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 и лететь в Телеграм, говорит МСК-бот. У нас в гостях Андрей Николаевич Соболевский, доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ. Вообще, Андрей Николаевич человек известный, ну, по крайней мере, в научных кругах. Я думаю, что все, кто занимается, ну, я не знаю, популяризацией науки, точно его знают, про него знают. Вот, поэтому...
Уникальная вот возможность. Призываем.
Возможность. Сегодня мы, так как, ну, я про Веру ничего не буду говорить, скажу про... Кажется, ты в математический класс, да, ходила?
Да не кажется, да. Я в математическую школу ходила, вот, где вот было три девочки в классе.
Да, вот у меня хуже, вот, и мне совсем плохо. Вот, ну да, я получил там свои пятерки, где там положено, там золотые медали, но это абсолютно школьный уровень. Ну, потом МГУшная там вот эта математика, но...
Высшая математика, подожди, высшая. У нас был, ну, математический высшая, анализ, да. Аналитическая геометрия, теория вероятности, теоретическая
механика. Да, я просто... Да, я просто сам сегодня как раз тот человек, кто вот вообще вот с восторгом смотрит на математиков и с трудом понимает, чем они все-таки вот занимаются сейчас. Вот, и поэтому можете присоединяться, задавать вообще абсолютно любые вопросы, могу вам даже накидать пару идеек. Вот, например, в математике говорят, есть до сих пор нерешенные проблемы, например, гипотеза Риммана или проблема Гольдбаха. Вот можете спросить нашего гостя. Все, теперь мой дилетантский вопрос. Мы об этом всем поговорим. Дилетантский вопрос такой, раз мы про историю. Слово «алгебра», угу, очевидно, арабского происхождения, потому что «ал» в основе многих слов, даже, угу, кстати, слово «алкоголь» или «в алхимии». Вот. И многие считают, я слышал такие мнения в разных странах мира, ну, такое это тоже народное мнение, что математика пошла вот оттуда, откуда-то, из арабских стран. Можете что-то прокомментировать на этот счет?
Ну, арабы, во-первых, сделали совершенно замечательную вещь. Они передали Европе наследие европейское же античное, от которого, значит, Европа успела в темные века начать отказываться. Эти замечательные, очень воинственные ранние арабские государственные деятели, они же, беря города, контрибуцию брали рукописями. Mm-hmm. И, в общем, это они большие молодцы, а затем они эти рукописи начали переводить на арабский язык, а потом, когда европейцы поняли, значит, от какого наследства чуть было не отказались, то начали их с арабского обратно переводить на европейские языки. Математика, конечно, ну, математика возникала, опять же, ранняя история математики — это как бы та область, в которой я страшно неуверенно себя чувствую, но мне кажется, что математика возникала, по-видимому, несколько раз во всех крупных цивилизациях, и затем вот слилась в тот, значит, единый поток, который мы сейчас наблюдаем, и возникала она, конечно, из задач счета, с одной стороны, и из задач измерения и вот этой самой геометрии, mm-hmm, значит, разбиение земельных участков в этих самых сельскохозяйственных странах с другой. До сих пор, кстати, ведь, ну, там, в современной Франции у нотариусов, которых, значит, государство сертифицирует, чтобы они занимались нотариальным своим делом, значит, имеются специальные нотариусы по земельному праву, и у них вот на этом самом знаке нотариальной конторы еще написано «геометр».
Отлично. Тот, кто измеряет землю.
Да, тот, кто измеряет землю. Вот, но первый, может быть, научный факт, который хочется сказать, что вот это действительно результат фундаментальной математики в том же смысле, в котором мы сейчас о ней думаем, это когда вот в школе Пифагора открыли, что диагональ квадрата несоизмерима со стороной, или, говоря современным языком, что корень из двух — это иррациональное число, его нельзя точно записать никакой дробью. Приближенно можно, пожалуйста, точно нельзя. Вот, это результат, в общем, практического значения, в тот момент не имевший совершенно...
Это фундаментальный некий
результат. Да, но это как бы вот поразительный факт. Он показывает, что числа устроены... Вот мы могли бы хотеть, чтобы любое число выражалось дробью отношением двух целых, потому что это было бы нам удобно. Но не получается, да. И вот это... Собственно, это свойство фундаментальной математики, если говорить о том, что людей вот как бы тянет этим заниматься, что не интеллектуально, а там эмоционально уже привлекательно в математике, это что вы имеете дело с действительностью, которая, значит, устроена совершенно жестко, она, значит, если вы... придумали, сконструировали какую-то математическую конструкцию, то в ней при этом незаметно для вас, значит, оказывается еще масса структуры, которую потом надо открывать.
Или изучать.
Или изучать, да, да, да.
Я позволила себе уточнить для наших слушателей, если я все правильно поняла, да, вот Пифагор, его школа, которая была основана, это Южная Италия. Нету точного даты, вот когда это произошло, но просуществовала она до начала 4 века до нашей эры. Ну, это какие-то там вот... Ну, то есть сколько просуществовало, вот я не нашла, но, может быть, слушатели где-то тоже найдут какие-то, поделятся с нами информацией.
Ага, да-да.
Какая-то прямо доклассическая античность, да, это что-то очень древнее.
То есть уже тогда, это сложно себе сейчас представить, мы живем в 21 веке, то есть тогда люди, получается, находили, ну, они понимали объекты, которые им нужно, да, изучать, как-то математика, на мой взгляд, ну, это довольно абстрактная, да, наука, там надо представить еще этот объект каким-то образом, то есть уже тогда появились вот эти, по сути, фундаментальные какие-то первые постулаты, которые позволяли математическим движениям там в разных... дальше, в разных странах развиваться. И потом, вот как на ваш взгляд, это не были разные школы вот прям принципиально? Они все равно двигались по каким-то примерно понятным путям, да, чтобы потом соединиться в потоке в каком-то едином?
Математика это же... Значит, математическая действительность, которую математики изучают, вот она-то существует действительно сама по себе. В этом смысле математики похожи на физиков. Они имеют перед собой объект, который живет сам по себе, его можно изучать, наблюдать, открывать, описывать, его можно даже... изобретать, но потом изобретенное, это тоже оказывается частью этой же действительности, которая независимо от, значит, ума человека, который ей занимается. И в этом смысле, вот когда перед эфиром вы показали мне заметки для сегодняшнего разговора, и, значит, чтобы мы все как настроились на одну волну, то там был вопрос, математика и философия как соотносится.
Да, да.
Да, вот это замечательный вопрос, потому что философия это тоже, как мне кажется, ну, значит, я не философ, но я человек, естественно, учивший философию в университете, как, значит, и любой студент в тот момент, когда марксизм уже кончился, а, значит, философии и науки этих несчастных естественников не стали, значит, еще мучить, и поэтому это был просто курс истории философии. Меньше, чем тот, который читается на гуманитарных факультетах, но это тоже был курс истории философии, читаемый философами. Вот. И что-то я про философию из этого курса, я надеюсь, я усвоил. Философия — это тоже наука, так сказать, об общих формах мышления, о категориях, например, да, с, ну, у Аристотеля понятие категории просто уже хорошо разработано. Вот, но это наука о формах человеческого мышления. Это человек как бы думает о самом себе и приготавливает себе инструменты концептуальные, значит, чтобы думать о себе. Математика — это набор концептуальных инструментов для того, чтобы думать о, значит, объективном в мире вне нас. И вот, значит, волшебным образом оказывается, я не знаю, почему так, но вот есть известная лекция, потом статья Юджина Вигнера, физика, конец 50-х или там 1960-й год, вот что-то в этом роде, лет 60-70 назад, «Непостижимая эффективность математики в естественных науках» в русском переводе называется, «Unreasonable» там по-английски написано. Вот, непостижимая эффективность математики в естественных науках. Там Вигнер как раз говорит, что, в общем, ну и физика — это в некотором смысле чудо, потому что из очень сложной, бесструктурной, хаотичной, непредсказуемой действительности, в которой мы существуем, удается вычленить какой-то кусок, который в физическом эксперименте воспроизводимо, как-то, значит, измеряется, проверяется. Да. И... Дальше, значит, еще раз волшебным образом, для описания этого дела имеется еще, значит, абстрактный аппарат, который дает математика. Да. И математика при этом не... она не выполняет техническое задание полученное от физиков «дай мне аппарат». Скорее, математики заняты там какими-то своими собственными размышлениями, потому что, ну, здесь, может быть, будет чуть удобнее говорить, если... привести хоть какой-нибудь конкретный пример. Вот,
давайте.
Где-то, значит, в 17 веке вот эта самая алгебра, про которую мы сейчас упоминали, развивалась достаточно, чтобы был задан, значит, совершенно нелепый и, значит, безумный вопрос, а если мы извлечем корень квадратный из минус единицы, то, значит, что мы получим? Давайте мы решим, что это тоже число. Вот, давайте мы решим, что это тоже число. Если мы так решили, то такие числа тоже можно складывать и умножать их, кроме этого, на обычные числа. И у нас начинает появляться, значит, алгебра, вот, которую сейчас называют алгеброй комплексных чисел.
Да.
Вот, пока единственное, что мы сделали, это дали себе, значит, свободу вообразить, что может быть корень из минус единицы, и что такое... с ним можно оперировать по правилам обычной алгебры. Вот, дальше, ну, казалось бы, значит, что тут такого? Вот, дальше, ну, поскольку, как и многим моим коллегам, хотя не всем, мне легче думать картинками, чем формулами, ну, вот, когда я думаю об обычных числах, то я себе представляю, ну, собственно, все себе представляют этот шестой класс средней школы,
числовую
прямую, совершенно верно, на которой имеется ноль, справа положительный, слева отрицательный, да-да-да, и каждое число там занимает свою точечку. Если мы ко всем числам, изображенным на часовой оси, прибавим одно и то же слагаемое, ну, вся часовая ось переместится, да, если мы все числа умножим на один и тот же множитель, только не ноль, ради бога, да, то она, значит, растянется или сожмется во сколько-то раз, или если это отрицательный множитель, то она еще перевернется. Вот. Дальше, значит, когда у нас есть комплексные числа, у нас есть, значит, обычная единица, и вот эта новая мнимая единица, по поводу которой мы согласились тоже считать ее числом, и комплексные числа, естественно, изображать точками на плоскости. Вдоль одной оси у нас вещественные координаты, вдоль другой мнимые, а все остальные точки как-то раскладываются на вещественную мнимую часть. Прибавляя комплексные числа, мы эту плоскость тоже будем сдвигать, ничего интересного не происходит. Если же мы начинаем умножать на комплексные числа, вот согласившись, что они подчиняются обычным алгебраическим свойствам, только вот корень из мнимой единицы появился, то мы обнаружим, что кроме растяжений возникают еще повороты, причем бывают еще такие, значит, замечательные комплексные числа, умножение которых — это чистый поворот без растяжения. И, ну, видит Бог, этого не было в тот момент, не было нам видно в тот момент, когда мы решили, что такое мнимая единица — это тоже число. Это структура, которую мы открыли. Но она была там с самого начала, вот когда... как бы мы допустили эту мысль, мы на самом деле допустили еще массу вещей, и дальше мы идем их и открываем. И, ну, вот,
интересный пример.
Да,
то есть, допустив что-то одно, казалось бы, даже, да, ну просто допустим, что вот это, а потом у нас открывается там столько, не знаю, новых пространств, да, для изучения.
Да, и в них уже есть на самом деле что-то, что в них действительно существует.
Слушайте, очень интересный, да, разговор получается, но нам надо прерваться на новости. Давайте так. Во-первых, я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Андрей Николаевич Соболевский, доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ. А во-вторых, хочу сказать, что я открыл этот ящик Пандоры с вопросами. Там их огромное количество.
Надо будет во второй части.
Поэтому я обещаю. Обещаю, что мы, наверное, вторую часть все-таки начнем с них, постараемся задать по максимуму, сейчас поотбираем. Слушайте нас после новостей.
Какая она, современная научная картина мира? рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте. Ну что, какая у нас современная математическая картина мира? Отвечаем сегодня вместе с нашим гостем. Напомню, это программа «Ученый свет». Меня зовут Андрей Бычков. Программу сегодня со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет.
Гость Андрей Николаевич Соболевский, доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ. Андрей Николаевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, спасибо.
Мы собрали кучу вопросов.
Да, надо продолжать.
Страшное дело, я теперь их уже боюсь. Ну, хорошо, давайте попробуем. Ну, давайте, может быть, каких-то более общих и таких более абстрактных, а потом более конкретные и более прикладные. Даже есть реплики. Эндрю написал, вот, а мне в диссертации математики не хватает, технические науки.
Елена. Не хватает. Занимайтесь.
Да, не, ну, может быть, как раз хотел бы.
А, может быть, да. Да.
Елена спрашивает, имеет ли отношение серьезные математики к теории новой хронологии, в кавычках, в истории человечества?
К теории новой хронологии имеет отношение серьезнейший математик, первоклассный Анатолий Тимофеевич Фоменко. Но он все-таки не историк. И мне кажется, что можно, в общем, о его работах по истории не говорить. Он там не профессионал.
Ну, все причины уважения. Еще такой интересный вопрос от нашего постоянного слушателя. Кто у нас в России сейчас главный математик? Это же такие немножко тенденциозные, я бы сказал, вопросы.
Ну, слушайте, бывает главный внештатный педиатр Минздрава, например. Да. Значит, кто у нас в России главный дифференциальный геометр, главный алгебраический геометр, главный специалист по теории представлений? Не знаю, но я знаю, где сейчас концентрируется, и это тоже будет неисчерпывающий список, где сейчас концентрируются первоклассные математики. В нашей стране есть несколько центров, есть Санкт-Петербург, есть Москва, есть Новосибирск, есть Екатеринбург, не все знают, но важный город на математической карте России – это Уфа, где, может быть, вот за пределами таких там совсем столиц единственный именно математический институт, Институт математики Уфимского научного центра РАН существует. Есть Казань, разумеется, которую мне надо было чуть раньше в этом списке сказать, как раз одной из больших столиц. И есть научные тематики, разделы математики, области, в которых традиционно работают научные школы в тех или иных городах. Скажем, математическая логика или абстрактная алгебра, вот ее много в Новосибирске, потому что когда Новосибирский научный центр создавался, то туда переехало несколько людей, там ученики которых потом эти области развивали. Значит, алгебраической геометрии, мне кажется, больше в Москве. Метрическая геометрия, скажем, это вот совсем санкт-петербургский такой...
Метрическая.
Да, это про то, что вы можете сделать, если у вас в вашем абстрактном пространстве нет ничего, кроме расстояния между точками. Нет там... вроде бы нет геометрической структуры, которая нам позволяет какие-нибудь геодезические считать в Римановой геометрии, или что-нибудь еще такое дифференциальное, а вот, значит, поди, что оказывается, что только из метрической структуры можно вытащить много того, что человек, привычный к более классическим изложениям геометрии, считает связанным вроде бы с совсем другими геометрическими структурами. Я понимаю, насколько невнятно то, что я сейчас сказал.
Почему? Да. Мы вот с Андреем, кажется, даже уловили, что там есть понятные какие-то фигуры, не знаю, инженерные сооружения, земля, то, что как-то приближенно к геометрии, а есть некая такая абстрактная система неких точек, и кроме расстояний мы там не знаем, незаданных поверхностей, да, то есть не каких-то функций, которыми они задаются, и, соответственно, с этим тоже как-то люди, видимо, работают.
Да, и мы волшебным образом многие свойства геометрические, которые, значит, для определения которых вроде бы значительно более жесткая структура нужна, мы их, значит, внезапно можем из информации только о расстояниях между точками извлечь.
Извините, я не могу не вклеиться, Андрей, я почему-то вспомнила... Какой-то из экзаменов на первом, что ли, курсе. Я даже не помню, какой билет мне попался. Может быть, там было что-то связанное с Каши.
Обязательно Каши. Там должна была быть фамилия Каши. Я
возможно,
думаю, что 9 из 10.
Возможно. И там, значит, я тут отвечаю билет, отвечаю, все вроде нормально. А мне говорят, ну а вот у вас тут точки-то... Я говорю, они не определены. Ну, там какой-то отрезок, какие-то точки. Я говорю, ну вот у нас они не определены. И мне вопрос, ну а что вы тут вот будете делать? А я не знаю, что дальше. Ну, то есть я уже вот что-то там нужно было посчитать, я все посчитала. Я говорю, ну точки не определены. Мне говорят, ну а что здесь можно сделать? Я помню, что я сидела минут 10, думала. А потом я говорю, ну, наверное, определить их. А мне говорят, правильно, так определите же их. И дальше я уже не помню, что было дальше. У меня была пятерка. Ну, мне 10 минут понадобилось, чтобы как бы смотреть на эти вот, ну, пустые кружочки, понять, что у меня их как бы нет, но у меня какая-то задача стоит, вот мне дополнительный вопрос задали. Ну, вот как, ну, значит, надо их как-то... Для меня это было просто каким-то откровением, что вот математики можно взять так, ну... Давайте попробуем задать что-то и с этим ввести какой-то параметр, с этим поработать. Слушайте,
вынося за скобки экзаменационный стресс, в этот момент интеллектуальное удовольствие вы испытали?
Да,
ну вот,
конечно.
Вот, да, это именно то, ради чего да, математики идут заниматься своей наукой.
Что это был за билет, и вот у меня вообще из головы выпало. Я просто вот запомнила этот фрагмент своей жизни.
Это такое сложное дофаминовое удовольствие.
Да.
Андрей Первый или Андрей Айп еще пишет, мехмат Южного федерального университета забыли.
Забыл, да. А это действительно...
Уже вспомнили, да, все.
Кусраев, например,
каемся. Да.
Еще вопрос от нашего теперь постоянного слушателя. Почему раньше российские математики часто получали филдсовские премии, а сейчас они их не получают, хотя денег на математику выделяется больше, а иностранные ведущие математики завлекаются в России всеми возможными способами?
Ну, потому что, значит, я сейчас сижу и соображаю, а кто у нас хронологически последний по времени российский математик, получивший филдсовскую премию.
Кто получил филдсовскую премию? Я сейчас вам помогу в этом.
Окуньков или Перельман, который отказался от премии? Вот я сейчас не помню, что был хронологически раньше.
Ну, у меня в голове только Перельман.
Да.
Вот, но просто потому,
Окуньков,
что это очень яркая фигура.
Концевич, Маргулис, Сергей Петрович Новиков, вот недавно умерший, нет, в России, Воеводский.
Пишут вам Окуньков.
Да. Отказ был, Окуньков. Да, отказ был у Григория Перельмана в 2006 году.
Окуньков и 2010 или 2010?
Вот сейчас я смотрю, 2010 год. Ой.
Вот не помню.
Станислав Смирнов в 2010
Смирнов,
году.
Конечно,
да.
Да, господи, боже мой.
Наверное,
да,
вот
да,
он получает...
Кстати, о питерской математике, да.
Мы можем сократить вопрос до почему сейчас вот не получают филдсовские, а раньше получали?
Знаете, самый поразительный взрыв математической мысли в нашей стране, прямо вот, который превратил ее из более или менее провинции математического мира, в котором, правда, происходило иногда что-нибудь вроде появления Деметрия Лобачевского, но все-таки провинции, который превратил Россию в одну из основных математических стран, это, собственно, деятельность Николая Николаевича Лузина и вот его, этого круга его учеников, который сам внутри себя называл словом «Лузитания», в общем, произошло это в начале 20-х годов. Это было очень голодное время, когда на науку денег тратили немного, и, во всяком случае, не на математику.
Точно не до математики,
да,
как будто бы.
Конечно. И ну вот этот кусок времени действительно, ну, как бы... Мне в этом смысле нравится аналогия с, значит, историей литературы. Мы понимаем, что роман – это, вот, так сказать, большая европейская литературная форма, но при этом есть куски истории, когда главная страна, в которой писались, значит, эстетически новые романы, была там Германия, когда-то mm-hmm. Россия, когда-то Англия. Вот. И, значит, с математикой в этом смысле то же самое. Вот этот отрезок времени, когда русская математика, если не главная вообще, то одна из там двух, там, не знаю, двух, может быть, главных в мире традиций, это вот 20-е и 50-е годы. И, значит, как-то это потом прервалось. И, значит, мы стали одной из тоже не очень большого числа, но многих, ну, просто первоклассных математических стран, но не центром развития. Значит, почему это так? Ну, потому что, видимо, Романовы, начиная с Александра II и Александра III, много тратили денег на литературу, и поэтому русский роман XIX века – это, ну, там, центральная, да, часть, значит, истории литературы.
Не похоже.
Не, да, похоже, да. Это значительно более... В общем, дух веет где хочет, и наша задача как бы вот... в каждой собственной области деятельности, ну вот в математике, в которой там я и мои коллеги работаем, наша задача — это постоянно держать как бы живой эту площадку, достаточно широкий тематический диапазон обеспечивать, чтобы студенты, которые приходят, да, эти вот, значит, mm-hmm. замечательные там талантливые школьники, которые берутся ниоткуда часто, потому что математический дар — это вещь, в общем, не очень наследуемая, это вообще довольно странная вещь, он, так сказать, вот появляется одаренный человек, в общем, более-менее ниоткуда приходит и делает замечательные вещи. Вот чтобы этим ребятам было куда приходить, вот наша задача. Это не очень коррелирует, к сожалению, с цифрами в каких-то больших административных решений или государственного финансирования, но и нельзя сказать, что уж, так сказать, совсем корреляции нет. Mm-hmm. В общем, это загадочный вопрос, почему вот...
Стало меньше. И про Нобелевку. У нас прошлая передача была посвящена Нобелевской премии по химии этого года. Мы вот прям по горячим следам сделали. И тут тоже у очень многих людей возникает тот же самый вопрос. Почему тогда было? И там очень сложная комплексная причина.
Многофакторная вообще.
Или, как в математике модель. Говорят, комплексная.
Да. А можно я следующий вопрос задам, Андрей?
Давай.
Вот мы коснулись как раз, чтобы студентам, точнее, талантливым школьникам было куда идти. Широкий диапазон тематик, чем заниматься. И вот у нас есть тоже вопрос от постоянного слушателя. Ну, тут зачем создается новая школа в МФТИ, когда есть мехмат МГУ? Чем он не устраивает вас? Ну, здесь, может быть, не вас в целом, вас, а как бы в целом научное там сообщество.
Есть мехмат МГУ, есть факультет математики Высшей школы экономики, который на самом деле настоящий факультет фундаментальной математики. Он, значит, возник лет, наверное, 15 уже назад, когда Ярослав Иванович Кузьминов, в тот момент ректор, ну, собственно, создатель Высшей школы экономики, задумался о превращении своего социально-экономического вуза в полноценный классический университет и начал его вот в эту университетскую сторону достраивать с математического факультета. Так что есть математический факультет Вышки, есть матмех Санкт-Петербургского государственного университета, вот, значит, в Москве мехмат, а в Питере матмех, это принципиально, да. Вот. Но в том же самом Санкт-Петербургском государственном университете есть еще новый факультет математики и компьютерных наук, как раз Станислава Константиновича Смирнова. И это, в общем, еще более поразительный вопрос. А зачем внутри одного университета-то создавать еще один математический факультет? Но, тем не менее, вот, значит, коллеги это сделали, и это тоже живое, очень интересное место. Есть... значит, мехмат Новосибирский, и тоже, казалось бы, значит, существует московский мехмат. Зачем Лаврентьеву ехать в Сибирь еще, значит, создавать математику в Новосибирском университете?
Не, ну а там, может быть, тоже талантливые школьники растут, конечно. Им тоже нужно куда-то поступать. Ну вот я в целом здесь согласна с тем, что да, чем больше, тем лучше, вот, пусть будет выбор.
Мне тоже так кажется, и если говорить о математической сцене Москвы, то в ней есть еще такое явление, тоже уже почти 30 лет, там четверть века насчитывающее, как независимый московский университет. Это такой ну, гибрид математического факультета с вечерним, что ли, кружком по математике для студентов, он не университет, не высшее учебное заведение в, вот, сказать, в юридическом смысле. Это такая вот общественная просветительская инициатива, которая возникла, собственно, в начале 90-х годов в ситуации, когда ряд наших крупных математиков считали, что преподавание, университетское преподавание математики надо модернизировать, надо какие-то новые принципы в программу внести, и в полной мере сделать это внутри МИХМАТа было невозможно, потому что МИХМАТ великолепен, в частности, в общем, своей крайней консервативностью, и, в общем, с, для, ну, в общем, это как бы бывают обстоятельства, в которых это хорошо, бывают обстоятельства, в которых это плохо, но это важное свойство МИХМАТа. И чтобы вот этот новый математический факультет с другим, другими несколько принципами преподавания математики создать, ну, вот в начале 90-х годов была придумана эта, значит, форма, вот как я сказал, почти что математического кружка вечернего для студентов, который с тех пор под названием Независимого Московского университета существует. Когда, собственно, в Высшей школе экономики появлялся математический факультет, он же возник именно как ответвление независимого. Mm-hmm. И сейчас, когда вот это новое, новый математический факультет маленький появляется в МФТИ, он тоже во многом будет, значит, еще одним ответвлением независимого.
Ну, а разница в чем? Чем это отличается? Это какой-то принцип преподавания, по-другому построены занятия?
Учебный план по-другому построен, несколько по-другому выстроены. Ну, вот в математику, вот в эту самую, значит, большую, большую фундаментальную математику, это наука, значит, ко всему прочему, она же еще действительно просто большая, тематически разная и довольно сложно устроенная. В нее вот как бы надо как-то входить, слушая, ну, любой университет, на котором есть хороший математический факультет, в любом университете есть вот своя дорога, как вводить студентов в эту науку, какие курсы вслед за какими читать, про, ну, какие, да, понятия рассказывать сначала, про какие потом. Сейчас мы как раз занимались нашим учебным планом, и я впервые в жизни сделал упражнение, положив перед собой учебные планы, даже не МИХМАТа, на МИХМАТе сейчас, между прочим, тоже последние несколько лет существует еще маленький поток, который называется «Фундаментальная математика, математическая физика», ФММФ, mm-hmm. который, значит, это была одна группа, со следующего года, по-моему, будет две группы, то есть это примерно того же размера, значит, маленькая инициатива, что и Высшая школа современной математики МФТИ. Вот у них тоже учебный план не такой, как у, значит, МИХМАТа большого, более интенсивный в каких-то, значит, фундаментальных аспектах. И вот я положил перед собой эти несколько учебных планов. Учебный план, кроме этого, математический, кембриджский, потому что, как бы, британская математика, вот Кембридж именно силен, как математический центр в Англии, значит, высшую нормальную школу в Париже, тоже, значит, с начала 19 века одна из мек этих самых мировых математических. Они разные, они поразительные. Вот даже российские планы, которые, в общем, растут все равно, значит, независимый, это, ну, это в некотором смысле антиподы МИХМАТа, но при этом они, значит, они же отталкивались, да, от чего-то.
От одних,
да,
каких-то.
Совершенно верно. То есть они как бы, они тоже ответвление МИХМАТа, вот через это, так сказать, отрицание, но это тоже ответвление, да. Даже российские планы, которые вроде все растут из, значит, одного корня, и этот корень тоже, это там, не знаю, Лузин, Чебышев, значит, конец 19 века, даже российские планы сильно отличаются. Значит, это самый кембриджский какой-то, в общем, они совершенные инопланетяне.
Все
они,
всегда, да, спорят, Чебышев или Чебышев, извините, что перебил.
Чебышев.
Спасибо.
Да-да-да-да-да.
Так, вот, ну что, давайте, или вы еще не до конца сказали, что хотели?
Я, знаете, я говорю и думаю, что я сейчас, меня унесет в часовую лекцию о том, что прямо сейчас интересно, а у нас 13:54, я сильно подозреваю, что есть еще интересные вопросы, которые мы не должны, не дать пропасть.
У нас постоянный слушатель пишет: пригласите, пожалуйста, гостя на следующей неделе, мы не на все вопросы ответили, а мы еще даже всех и не задали, и вы не поверите, мы с Андреем даже не коснулись. коснулись нашего плана. У нас тоже есть...
Да, да.
Мы просто сегодня решили дать, ну, действительно, как бы возможность слушателям выступить.
Просто не часто у нас гости, вот, чтобы...
Скорее, уникальная такая,
математика, уникальная, да. В общем, давайте тогда, может быть, на десерт все-таки поговорим чуть-чуть о математике, не только об организации математических факультетов. Вот, мне очень понравился вопрос, который я совершенно не понимаю. Вот, может быть, наш гость его разъяснит. Надо ли радикально перестроить всю математику, заменив двузначное понимание истинности, ну, истина или ложь, на трехзначное? Истина, ложь и неопределенно. При такой замене устраняются все известные теоретико-множественные парадоксы.
Ух, это на самом деле, это очень хороший вопрос. Значит, этот вопрос хорош, во-первых, тем, что мне самому тоже это дико интересно, поскольку я тут не эксперт, но я знаю экспертов. Значит, существует целая большая, значит, наука, всякие неклассические математические логики, в которой как раз очень много сделано в Москве, потому что, значит, Успенский, замечательный логик, здесь, значит, работал, умерший тоже несколько лет назад, и, ну, вот из этого поколения, которому сейчас было бы там по 90, по 100 лет, вот этих, значит, замечательных отечественных математиков середины века. И, значит, в общем, нет, это отход от двузначности математической логики — это не панацея, и кроме того, что какие-то парадоксы закрываются, при этом открываются новые, и, в общем, если во всем этом начать разбираться, то возникает еще большой интересный кусок современной фундаментальной математики, про которой я даже знаю, кто бы мог поговорить, и за эфиром я Вере и Андрею контакты сдам.
Хорошо. Вот еще Андрей Ай передает, что если вы не смотрели... А, нет, ну тут они про себя говорят. Смотрели на кафедре учебные программы...
бакалавриата Эколь Политехник во Франции. Много думали всей кафедрой в МАИ. Ну, видимо, какая-то
внутренняя... Ну, тоже смотрели, наверное, учебные планы. Вот.
А, причем Эколь Политехник — это как раз аналог, ну, и МАИ, вот, как говорит Андрей, и физтеха, и там, не знаю, Бауманки, политеха питерского. Это технический университет. В техническом университете математика живет несколько по-другому, чем в классическом. И это целый интересный, значит, вопрос тоже... кажется, для отдельного разговора, это почему сейчас руководство физтеха решило устроить у себя, кроме уже имеющейся первоклассной, ну, значит, во-первых, физтех не был бы физтехом, если бы не общеинститутская кафедра высшей математики, которая всех вот этих, значит, физтехов замечательных, начиная с 46-го года, когда это, значит, возникло как физико-технический факультет МГУ, учат нашей науке. Значит, кроме этого, был еще факультет управления прикладной математики, который сейчас вошел в состав физтехшколы прикладной математики и информатики, но тут вы слышите, что термин прикладная математика, да, значит, повторяется все время. И вот зачем-то в техническом университете создается факультет фундаментальной математики, зачем для себя я на этот вопрос отвечаю так, что это обогащение академии... Ну, вот, это первоклассный технический вуз, который обогащает свою академическую среду за счет фундаментальной математики, так же, как она обогащается за счет, например, гуманитарных наук. Здесь...
Ну, это некое мировоззрение, да. Ведь классический университет дает не только знания, он дает мировоззрение, формирует некую картину мира, если это можно так сказать.
Ну, картина мира формируется и в классических, и, собственно, и в технических университетах она тоже формируется, там, может быть, немножко в другой стилистике. И тут ни в коем случае это, конечно, не, значит, это не может быть трансформацией физтеха в классический университет, но это обогащение академической среды. Вот.
А наш постоянный слушатель пишет: возьмите, пожалуйста, гостя обещание прийти в следующий раз, через неделю. Ну, у нас через неделю, ну, там
через
неделю немного другая тема.
Другая тема,
но
да.
Мы, но мы обещание быть... все равно возьмем.
Да, не на следующий, но в одной из
следующих. В одной из следующих. Андрей, у нас 30 секунд, нам...
Ну, давайте, да, тогда финализировать.
К сожалению, да, придется заканчивать.
Я боялся, что будет сложно. В принципе, было проще, чем я ожидал. Но, видимо, потому что мы не обсудили все вот эти невероятные какие-то сложные теоремы, гипотезы. Может быть, об этом поговорим в следующий раз. У нас в гостях был Андрей Николаевич Соболевский, доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ. Всем спасибо.
Спасибо, всем пока.
До следующей субботы.